Я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Вера в жизненных буднях». Как вы понимаете, внутри большой вот этой серии проповедей по бытие у нас есть поменьше серия, связанная с верой Авраама. Вот, называется «Авраам, отец всех верующих». Мы говорим о разных сферах Авраама. Вот так Бог в сферах жизни Авраама, Бог распорядился, чтобы об Аврааме было сказано очень много, чтобы о нем мы могли знать, и причина этого в том, что он был первый человек, который основой своей жизни сделал веру в Иисуса Христа, которого он еще не знал. Он точно о нем не слышал, он знал только обетование о том, что Бог даст семя, и через это его семя благословятся все народы. И вот эта вера, доверие Божьему обетованию, она радикально изменила жизнь Авраама. Писание говорит об этом подробно для того, чтобы объяснить нам, что такое вера, что значит быть верующим человеком по-настоящему. Люди используют этот термин «верующий» широко в разных обстоятельствах, но вот Господь обеспокоен, Он ищет того, чтобы каждый из нас мог точно понимать, что это такое, потому что от Него зависит наша жизнь. Мы уже говорили о целом ряде ситуаций, когда вера требовалась в сложностях, когда особое испытание, и вот здесь нужно действовать, и человек может действовать по вере, доверяя Богу, или же может действовать, исходя из своих собственных каких-то страхов, похотей, страстей, выгоды и так далее. Но если мы посмотрим на всю нашу жизнь, то мы обнаружим, что в нашей жизни намного больше ситуаций менее значимых, чем вот таких каких-то особенных. Если посмотреть на то, где нужна вера, так вот вера в жизненных буднях, то есть в обыденных жизненных ситуациях, требуется не в меньшей степени, а иногда даже в большей степени. Потому что именно из маленьких решений, из подходов к маленьким ситуациям и складывается вся наша большая жизнь. Вот почему Писание говорит не только о каких-то особых ситуациях в жизни Авраама, но и о ряде ситуаций, которые относительно простые или в которых он имеет дело с какими-то бытовыми вопросами, которые ему нужно было решать. Многим христианам кажется, что в случае необходимости они готовы будут умереть за Христа. И мы не знаем, как это. Может быть, кто-то и будет готов умереть за Христа. Проблема только в том, что, к сожалению, они не готовы жить для Него. Они не готовы в маленьком решении выбрать сторону Христа. Вот им кажется, что в большом, когда станет вопрос жизнь или смерть, вот тогда я точно за Христа буду. А когда маленькие решения, в большинстве их люди даже не задают вопрос, это за Христа или против Христа. Так вот, вот эти ситуации, они помогают нам увидеть, или подобные места Писания помогают увидеть нашу жизнь немножечко яснее. В большинстве наших жизненных ситуаций мы сталкиваемся с явлениями, которые можно отнести к так называемым серым зонам. И вот в этих серых зонах отношение к ним в огромной степени определяется не столько самим действием, сколько сердечным подходом, мотивацией. Человек ищет Божьего или ищет своего. Очень часто люди в таких серых зонах, они, не зная, как определить волю Божию, они просто живут, сильно не задумываясь о том, что происходит, какие решения они принимают. И в результате получается так, что жизнь верующих людей, она христианская, только этого христианства хватает только на религиозную часть их жизни. То есть, когда они в церкви, когда они вот в каких-то других ситуациях, на домашней группе, возможно, или еще где-то, где предполагается, что там будут говорить о Христе, там будут петь, там будут молиться, там будут слушать проповеди. Вот это одна часть жизни, и есть большая вторая часть жизни, которая как бы свободная от того, чтобы быть движимой Иисусом Христом или жизнью Христом. Это, пожалуй, наиболее эффективный метод дьявольской стратегии борьбы с верующими людьми. То есть он не против, оставайтесь верующими, он не против того, что люди в церкви будут очень активными, лишь бы эта вера фактически не влияла на их ежедневные решения, на их ежедневную реакцию, ежечасную, ежеминутную реакцию на то, что происходит вокруг. Так вот, представляя нам веру Авраама, Бог позаботился о том, чтобы показать его веру вот в одной из таких ситуаций. Помните, у него были ситуации, когда он приносил в жертву Исаака. Вот это, конечно, гигантское испытание веры, и там его верность очень большую роль, очень важную роль сыграла. Но вот здесь ситуация, которая показывает его сердце, его сложившиеся отношения с Богом и важную роль веры. В этом, кстати, цель возрастания веры, цель духовного роста. Чем больше человек растет духовно, тем больше он задает вопрос: «Я делаю это ради Христа или делаю это ради себя?» Тем больше он мотивирован желанием жить для Иисуса Христа и угождать ему. Дело в том, что вера – это не религия, это не то, что люди делают в храме. Это не исполнение обрядов и церемоний в надежде обретения какой-то благосклонности божества. Вера – это согласие с Богом, которое стало возможным благодаря Иисусу Христу. Через Иисуса Христа и Его подвиг Голгофский мы приобрели эту способность, Он примирил нас с Богом. И вера – это и есть согласие с Богом, с Его волей, с Его планом, с Его подходом каждому аспекту нашей жизни. 23 глава книги «Бытие». Пожалуйста, откройте эту главу. Мы посмотрим на нее, на несколько стихов здесь в этой главе. Посмотрим на эту историю. Здесь приводится история похорон, смерти Сары и решения вопросов, связанных с организацией похорон. И очень интересно, что о смерти Сары сказано один или два стиха, а вся большая глава посвящена вопросу организации похорон. И вот возникает вопрос, а почему так? И вот мы сегодня найдем ответ, почему это так. Вот. И посмотрим на эту историю с трех очень важных аспектов. Самый первый аспект, в котором выражается вера Авраама, это в его подходе к земным делам с перспективы вечности. Давайте коснемся этой истории. Это вообще-то ключевой вопрос веры. Вера – это признание Бога, доминирующей реальностью в жизни. Это означает жизнь в Божьей системе ценностей. В этом одно из условий духовного роста. Помните, когда-то Иисус Христос говорил об этом уверовавшим в Него иудеям. Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих, Христос говорит: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Обратите внимание на слово «пребудете». «Если пребудете», если вы посмотрите в английском, здесь написано «if you continue in my word». То есть речь идет о жизни, не просто о моменте, когда человек слушает, принимает и соглашается. Речь идет о ситуации, в которой человек движим, человек живет в Божьем Слове. «Тогда вы истинно Мои ученики». И посмотрите, дальше он говорит: «И познаете истину, и истина что-то с вами сделает. Она сделает вас свободными». Друзья, вот где реальный эффект Божьего Слова. Вот где реальный эффект освобождающей силы Евангелия. И как нам это необходимо? Как нам необходимо, чтобы мы могли ощущать эту свободу во взаимоотношениях, ощущать эту свободу во всяких ситуациях, которые у нас возникают на работе, в семье, Вот сейчас пандемия, экономические обстоятельства, политическая нестабильность и так далее. Все это связано с практическим действием Божьего Слова в нашей жизни. Как мы уже упомянули, большая часть 23 главы книги Бытия посвящена описанию покупки земли для погребения Сары. И это неспроста. Это неспроста. Это не просто случайно. Точно так же, как в следующей главе, огромная глава посвящена женитьбе Исаака. Но мы об этом будем говорить на следующий раз, вот, если Господь позволит. А сейчас давайте прочитаем эту историю, потому что она связана с верой Авраама и с ее выражением. 23 глава книги Бытия с 1 стиха. «Жизни Сариной было 127 лет». Вот лета жизни Сариной. «И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына Сахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон, хитиянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той, и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал: «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона, и отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов, и стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поле в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения». Интересная история, теперь давайте посмотрим на ее смысл. Положение Авраама было достаточно сложным. Он пришел в эту местность 62 года тому назад. Пришел туда, потому что его позвал Бог. Когда Бог повелел ему выйти из Ура Халдейского, он привел его в землю Ханаанскую. Один из ключевых обещаний, которые Бог дал Аврааму, была земля. Больше 60 лет Авраам жил, доверяя Богу, уповая на то, что Бог даст ему землю. И он говорил об этом много раз. Например, помните расставание с Лотом? Сразу же после этого, 13 глава Бытия, 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, дам тебе, я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и в широту ее, ибо я дам тебе ее. То есть, заметьте, Бог не просто обещает, Бог говорит, ну-ка посмотри, вот это вся земля твоя. И больше Он говорит, возьми и пройди ее сверху донизу и с одной стороны в длину и в ширину. То есть пройди, посмотри, ощути, это твоя земля. И это, заметьте, за несколько десятилетий до истории со смертью Сары. Через несколько лет, во время заключения завета с Авраамом, Бог опять говорил о земле, но более конкретно. Посмотрите, Он подчеркивает детально, от каких народов Он получит эту землю. Причем очень интересно, что среди этих народов перечислены хеттеи, то есть сына Хета, сыновья Хета. 15 глава Бытия, 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Это очень интересное утверждение. Бог говорит, люди, которые живут здесь, их общим названием было амореи. Он говорит о том, что они нечестивые, они грешные, они негодные, но их мера беззакония наполнится еще через 400 лет. В это время твои потомки будут в рабстве. На протяжении 400 лет их будут угнетать, поработят их, будут угнетать их. И вот потом я произведу суд над этим народом, они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам своим. Позже Бог возвращается к этому вопросу еще раз. Посмотрите, здесь же Он продолжает 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кадманеев, заметьте, Хитеев». Вот это те люди, с которыми имел дело Авраам конкретно. Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. В 17 главе еще раз Бог об этом говорит, 7 стих, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, и завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». То есть, посмотрите, Бог обещает Аврааму землю на протяжении 60 лет. Он говорит ему снова и снова, он говорит, дам землю, будет земля, земля будет твоя. И вот теперь, когда ему нужен кусочек земли, у него ее нет. Ему нужно похоронить свою жену. Вот. И в то время это было не просто так. Сегодня вот у меня мама похоронена за много тысяч километров, миль отсюда, там, где мы жили в России, папа похоронен здесь. В то время не так было. В то время место погребения было связано с историей семьи, с будущим поколением. Это была очень важная часть, которая связывала человека с его прошлым и с его будущим. Когда умирали люди, они говорили, приложился к отцам, и это было в буквальном смысле слова. Если вы помните, пещеру показывали, где Христос был положен, а потом Он воскрес. Может быть, кто-то даже бывал в Израиле и видели эти пещеры. Когда человек умирал, его клали туда, бальзамировали, клали туда в пещеру. Он там лежал, и по мере того, как его тело истлевало, через какой-то промежуток времени эти кости собирали и складывали в ящики. И в этих ящиках уже хранились кости предков. Вот почему говорили «приложился к отцам» в буквальном смысле слова. Кости положили на кости отцов. И это была важнейшая часть культуры. Когда умирает Сара, для Авраама естественным было бы повести ее назад туда, в Ур Халдейский, и похоронить ее там, где похоронены ее родители, в ту пещеру. Но Авраам движим совершенно другими целями. У Авраама другая система измерений жизни. Он доверяет Божьему Слову. И вот смотрите, Бог 60 лет ему обещает землю, у него нет земли. Бог говорит о том, что через 400 лет будет земля. Представьте себе, если вам сегодня Господь пообещает и скажет, через 400 лет у твоих потомков что-то будет. Насколько это будет вас касаться? Ну, для Авраама это было важно. Авраам точно, он ясно понимает, что то, что Бог сказал, действительно важно, причем не просто важно, а самое важное, что только может быть. Самое важное. Поэтому Авраам действует, исходя из Божьего обетования в данной точке. Вместо того, чтобы вести умершую Сару и хоронить ее там, в Уре Халдейском, он покупает землю здесь и хоронит ее в новой пещере. И он подчеркивает этим, это будет наша земля. Я верю, что Бог это сделает. Здесь будет наша история. Когда он покупает эту пещеру, друзья, принадлежность этой земли Израилю началась с пещеры Махпела. Началась с этого шага веры, который сделал Авраам. И этот шаг веры был связан, как я уже сказал, это не просто купил пещеру, это не просто 40 сиклей, 400 сиклей серебра, это его взгляд на будущее, это его вера относительно того, куда движется его жизнь. Когда-то что-то подобное произошло с Иеремией. Помните, когда после долгих столетий от падения Израиля, после долгих десятилетий проповеди Иеремии, когда Иеремия проповедует евреям, о том, что придет наказание, о том, что вас уведут в плен. Но он вместе с этим проповедует, но это пленение будет не навсегда. Это пленение однажды закончится, и Господь вернет этих людей, всех остаток Израиля вернет. Вот. И вот тогда, когда уже Иерусалим разрушался, когда полный упадок, когда все продают, что Иеремия делает? Иеремия покупает землю. Бог повелел ему, купи участок земли. Посмотрите, 32 глава Иеремии, книга пророка Иеремии, 32 глава. «И сказал Иеремия, 6 стих, таково было ко мне слово Господне, вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Знаете, почему тогда продавали? Потому что земля разорена, обычно покупают там, где есть какое-то движение, какая-то перспектива. А здесь оккупация вавилонская, все стоит вообще очень дешево, люди бросают так. И вот этот человек приходит, он говорит, ты по праву родства должен у меня купить. Адамаил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал, купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле он Амиила, сына дяди моего, которого в Анафофе, отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нерии, сына Маесии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших во дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, возьми эти записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи в глиняный сосуд, и оставь, чтобы они оставались там на многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. То есть, заметьте, вот этот шаг, вот шаг, который делает, это экономическая транзакция, транзакция с недвижимостью. Для Иеремии это была не просто транзакция, это был шаг веры. Точно так же и для Авраама. Вот почему там подробное описание. Потому что это был взгляд веры Авраама. Авраам принимает бытовое решение. Ну, какая разница, на каком кладбище похоронить? На 112-й или в Ричфилде, или где-нибудь еще? Но для них это очень большой вопрос, очень большая значимость. Это и есть практика веры, это жизнь с реальностью Божьих обетований. Как это выражается сегодня? Это выражается сегодня в жизни каждого из нас. Каждый из нас ежедневно принимает множество решений. И каждое решение исходит или из ценностей временного, того, что сейчас удобнее, или же из ценностей вечного, из ценности того, что говорит Бог, из ценности веры, когда мы доверяемся Ему на практике. Несколько примеров. Например, вы определяете направление своей жизни. Мы сегодня живем в век, когда все больше и больше люди, христиане, верующие люди, они даже как-то стесняются задать вопрос, а это воля Божия или нет? Они задают вопрос, а это удобно или нет? А это даст мне большего или нет? И когда они говорят «большее», то чаще всего подразумевают материальное больше, земное больше. И очень редко думают о том, чтобы их решение позволило им достичь максимально возможных Божьих благ. Мы не можем судить решения людей. У каждого человека выбирает он одну карьеру или другую. Он видит свою жизнь так, развивающуюся или так. Это не наша прерогатива, мы не имеем этого права. Но каждый человек все равно движим или же решением, мотивацией искать Божьего, или мотивацией искать своего. Я видел много людей, которые оправдываются. Ну а что, разве это грех? Это ты ответишь за этот вопрос. Если ты искал своего, то обязательно придешь к разрушению. Обязательно. Написано, Бог поругаем не бывает. От самых маленьких до самых больших вопросов. Иисус когда-то говорил об этом, Матфея 6 глава 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть вот то, куда мотивация внутренняя тянет, вот туда и придешь. Если мотивация тянет не к Господу и не к Божьему, ты не сможешь к Господу прийти. Не сможешь. Даже когда человек к Господу тянется, и то много препятствий будет на дороге. А когда человек тянется не к Господу внутри, причем, как я уже сказал, это только между тобой и Богом. Это невозможно со стороны объяснить. Это только между тобой и Богом. Для каждого человека. Или вы принимаете решение, где работать. Временные ценности ставят на первое место зарплату, условия. Вечные ценности ставят на первое место другой вопрос. На какой работе я смогу быть более эффективен для Господа? Какая работа позволит мне иметь больше времени для того, чтобы я служил Господу, заботился о своей семье, свидетельствовал о нем и так далее? Или еще одна ситуация. У вас возник с кем-то конфликт. Временные ценности говорят, нужно добиться своей правоты. Вечные ценности говорят, нужно достичь созидания душ в этой ситуации. Тех, которые вовлечены в этот конфликт. Колоссянам 3 глава написано, «Итак вы воскресли, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляете, а не о земном. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Снисходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. Заметьте, вот это значит ищите горнего. То ищите горнего. Заметьте, как это касается не только транзакций с недвижимостью, это касается не только таких больших вопросов, когда человек работу меняет одну на другую. Но это касается и элементарных взаимоотношений. Ищите горнего. И вот здесь выражено, что горнее. Или вы решаете вопрос, как использовать ваше время, ваши деньги, ваши ресурсы. Временные ценности подталкивают вас к тому, чтобы вкладывать в плоть. Вечные ценности побуждают вкладывать в дух, в вечное, в то, что никогда не пропадет. Галатам 6 глава 7 стих написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И как я уже сказал, главное здесь мотивация, главное, какой вопрос человек задает, движим ли он вечным или же он движим сиюминутными интересами. Или еще один вопрос. Мы все сегодня сталкиваемся с нестабильностью в стране. Или кто-то даже с притеснениями или гонениями. И вот в таких ситуациях ориентир на вечные ценности, на временные ценности будет повергать нас в уныние. Когда мы вот живем тем, что мы теряем или можем потерять, и это повергнет в уныние. Но ориентир на вечные ценности, он дает уверенность и надежду. Мы точно знаем, что Господь все контролирует. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это очень важная составляющая для того, чтобы не унывать в болезнях, для того, чтобы не унывать в неудачах, трудностях, не унывать тогда, когда слабеет тело, когда стареешь. Внутренний со дня на день обновляется. Если человек живет земным, то тогда он заболел, у него катастрофа. Если человек живет земным, тогда он состарился, некрасивой стала женщина, морщин – это все, это конец света. Потому что ее вся identity, вся идентичность была в том, что она привлекала к себе. Но не так для христиан. Для христиан, посмотрите, внутренний со дня на день обновляется. Почему? Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Авраам смотрел на невидимое. Он смотрел на то, что Бог сказал, эта земля будет вашей. И он действует, исходя из того, что эта земля будет наша, значит, здесь должны быть похоронены мы. Ибо видимое временное, невидимое вечное. Еще в одном месте апостол Павел говорит об этом, обобщая Филиппийцам 3 глава 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». В чем это действие? Их конец погибель, и Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном, в этом проблема. Авраам искал возможности похоронить Сару в земле, обещанной ему Богом, потому что он жил не временем, не временным, не тем, что можно было измерить пределами своей жизни, а тем, что намного шире мерками, которыми измеряет Бог. Вот что об этом говорит в послании к евреям. Говорится в послании к евреям 11 глава 13 стих. «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество, они ищут того, что обещал Бог. Ибо если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Вот это была ситуация, очень удобная, чтобы возвратиться. Нужно похоронить Сару. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, то есть то, что Бог даст. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Итак, первый аспект проявления веры Авраама в обычных вопросах жизни – он жил вечными ценностями. Здесь же говорится о втором. Второй не менее важный вопрос. Вот он живет, и эта вся жизнь, она для него… Только точка, с которой он смотрит в будущее, смотрит в Божье обетование, в то, что Господь приготовил для него. И вот живя таким образом, Он проявляет второй аспект веры, и он выражен в благородстве в отношениях с людьми. Это не менее важная сторона. Вот он живет среди язычников. Он даже получил от Бога список. Он говорит, вот эти все люди будут уничтожены за свои грехи. Это очень серьезно. Вот мы сегодня живем в мире, который все больше и больше погружается в грех, в греховность. И мы смотрим на этих людей, вот эти грешат такими грехами, эти грешат такими грехами. У нас внутри гнев, у нас... Мы уже почти что боги, готовы излить Божий гнев на них, на этих людей. Но Авраам, получив весь список этих людей, он ведет с этими сыновьями Хетовыми себя удивительно благородно. Удивительно. Это очень важный аспект веры. Решение вопроса с погребением Сары поставило его в очень интересную ситуацию. Он знает, что по Божьему обещанию эта земля будет принадлежать ему и его предкам. Но для погребения своей жены он покупает землю. Он не то что не отнимает ее, он даже не берет, когда ему дают даром. И для него это чрезвычайно важно. Это, на мой взгляд, друзья, очень важный аспект для понимания нам сегодня, верующим людям. Мы живем среди мира, который однажды будет уничтожен огнем Божьим. Но мы понимаем, что это будет Божий огонь, не наш. И когда мы имеем дело с этими людьми, мы делаем так, как делал Авраам. Это шаг веры в действительности. Пятый стих, посмотрите. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали, послушай нас, господин наш. Ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. И никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей. Авраам встал и поклонился народу земли той. То есть он с капитальным уважением относится к ним, с подчеркнутым уважением. Сынам Хетовым подчеркнутым. И говорил им, и сказал, если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня и попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения. Мы уже говорили, что когда Бог перечисляет все народы, которые будут уничтожены здесь, он отмечает, что там будут хитияне, то есть сыновья Хетов. Авраам точно знал, о ком идет речь. 10 стих. Ефрон же сидел среди сынов Хетовых. Заметьте, как часто здесь повторяется хитияне, сыны Хетова. И отвечал Ефрон хитиянин, опять подчеркивается. Аврааму вслух сынов Хета, все входящих во врата его, и сказал, нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе пещеру и поле, дает пред очами сынов народа моего, дарю ее тебе, похорони умершую твою. Авраам отвечает, поклонился опять, и отвечает, и говорит Ефрону вслух народа земли. Здесь вот эта церемония такая восточная совершается. Это торговля, которую, это естественная была форма взаимоотношений тогда. Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, я похороню умершую мою. Ефрон отвечает Аврааму и сказал ему, господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Заметьте, как они постепенно подходят все-таки к сути. Вот. И Авраам понимает, что эта земля сколько-то стоит, и он не хочет никаким образом быть каким-то бенефициаром, чтобы вот эти язычники как-то его благословили чем-то. Для него это очень важно, хотя он относится к ним с предельным уважением, с подчеркнутым уважением. «И отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил, вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра. Это было перед всеми входящими в ворот». Причина такого подхода Авраама в его точном взгляде на самого себя и на все, что происходит. Он ясно понимает, помните, как в ситуации с Лотом Авраам хорошо понимал, что все его благословения получены от Бога. Это не потому, что он семь пядей во лбу заработал. Лот думает, что он умелый, и он заработал. И заметьте, как он с этим мышлением прогорел полностью. Авраам же живет, он очень богатый человек, но он не хватается за эти деньги. он живет, он ясно понимал, он получил от Бога это, и он функционирует, исходя из того, что это не его, это Божье. И он живет этим. Он не видел себя какой-то значимости. Он понимает, что источник его благословения в милосердном Боге. И именно с этой точки зрения он подходит к жизни. Он хорошо знал, что однажды его потомки получат эту землю. Но это будет когда-то. А пока он живет на земле чужой, которая ему не принадлежит. И поэтому подходит к вопросу приобретения земли для места захоронения Сары, исходя из этих реалий. То есть он не подходит и не говорит: знаете что, ребята, мне Бог сказал, вся эта земля будет наша. Поэтому отдайте по-хорошему кусок земли сейчас. Вот, потому что когда-то отдадите по-плохому. Авраам живет совершенно по-другому. И это очень важный урок для нашей современной христианской реальности. Очень важный урок. Есть несколько элементов очень важных. Во-первых, Авраам пользуется огромным уважением среди язычников. Посмотрите еще раз 5 стих. Сыны Хета отвечали и сказали ему: послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. Вот так Авраам жил среди этих людей, что они его уважали. Причем интересно, посмотрите, Лот старался слиться с жителями, с язычниками. Он заискивал перед ними. Он старался быть похожим на них. Он жил с ними. Но когда вопрос встал, помните, что ему сказали? Ты пришелец, еще нам что-то говоришь? То есть, оказывается, уважение к Лоту было ноль. Авраам наоборот. Авраам не смешивается с язычниками. Авраам живет, поклоняясь Богу. Для него его Божьи ценности чрезвычайно важны. Но взаимодействуя с этими язычниками, в каждой точке он приобретает такую репутацию, что эти люди, во-первых, они точно знают, что Бог с ним. Вот ходит молва среди этих язычников, они говорят: ты князь Божий посреди нас. Я помню, что-то подобное мы переживали в Советском Союзе, друзья. Когда о верующих людях, несмотря на всю пропаганду, те люди, которые их знали, они говорили: ты Божий человек, или он Божий человек, он божественный человек. И это не один какой-то поступок, это тысячи маленьких ситуаций, в которых видно, что для этого человека Бог действительно ценность, что Богу он в действительности поклоняется. Он не просто там выступает против социализма или коммунистического строя, или в нашей ситуации это может быть против каких-то видов сексуальных грехов. Нет. Его позиция по сексуальной развращенности – часть его божественности. Это потому, что он человек Божий. Вот так знают Авраама. Более того, они не просто знают, что он Божий человек, они относятся к нему, говорят: в лучших из погребальных мест похорони умершую свою. Это результат верности Богу. Это жизнь без компромиссов. Это жизнь, в которой поклонение Богу было прежде всего, жизнь, в которой жизнь веры была чрезвычайно важна. Именно об этом говорил апостол Петр, призывая христиан к святой жизни. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Друзья, Библия нигде не говорит, что сыновья Хетова стали верующими людьми. Но абсолютно достоверно, что они получили наиболее ясные свидетельства о Боге. Это было свидетельство жизни Авраама, жизни человека, который жил среди них. Для такого свидетельства не нужно многого. Не нужны курсы, не нужно больших знаний. Для такого свидетельства главное, что нужно, посмотрите, удаляться от плотских похотей и проводить добродетельную жизнь между язычниками. Кроме того, второй аспект очень важный здесь. Мы видим, что вера Авраама, она сформировала его отношение к материальным вопросам жизни. Он не пытается как-то схитрить, он не пытается получить что-то на более выгодных условиях, он не пытается урвать что-то. Но одно дело, когда он мог бы прийти и сказать: вы знаете, я вот здесь среди вас живу, вы же знаете, что Господь со мной, и поэтому Божье благословение и на вас как-то перепадает. Поэтому, наверное, будет справедливым, если вы немножко поделитесь и хотя бы кусочек земли мне передадите. То есть логика могла бы быть самая разная. Или даже вот в этой ситуации, когда ему они сами предлагают. Авраам подходит к материальным вопросам предельно честно, а к людям благородно. Вот это его визитная карточка, если можно так сказать. Ефрон же сидел посреди сынов хетовых, и отвечал Ефрон хитянам вслух сынов хетов, входящих во врата города его, и сказал: нет, господин мой, послушай, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Заметьте, он подчеркивает: похорони умершую твою. Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню мою умершую там. У Авраама уже была подобная ситуация. Помните, когда царь Содомский предлагал ему забрать все имущество, которое Авраам освободил из плена, когда напали эти цари северные? Ну, Авраам не сделал этого. Он не сделал этого тогда, он не делает это сейчас. Посмотрите еще раз, 14 стих, он подчеркивает: земля стоит 400 сиклей серебра. Дальше 16 стих: и отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил вслух сынов хетовых, 400 сиклей серебра. Для этого есть как минимум две причины. Первая, как я уже сказал, Авраам был не сребролюбивым. Он был богатым, но не сребролюбивым. И в этом большая разница. Есть люди, которые сребролюбивы, и ими могут быть и богаты, и небогаты. И не всегда будут вести себя по отношению к материальным вещам, будут вести себя хитро, вести себя каким-то образом, пытаясь что-то урвать. В данном случае Авраам очень хорошо понимает, его состояние – это результат Божьего благословения, а не его ухищрений. Поэтому он недвижим желанием получить как можно больше, а он действует как можно справедливее. Для него это очень важно. Второй причиной было то, что Авраам видел долгосрочное значение этой транзакции. То есть он понимал, что он приобретает здесь землю на века, и он понимал, что эта земля отойдет к нему через 400 лет, а вот между сейчас и 400 лет будут еще разные люди жить. И он хотел, чтобы была гарантия того, что эта пещера будет принадлежать его потомкам даже тогда, когда потомки будут в Египте в плену. И вот для этой цели купить намного больше гарантии дает, чем подарили. Именно по этой причине происходит вот эта транзакция. И мы видим, что эта земля, она осталась в действительности за потомками Авраама. Именно так и произошло. Через 38 лет здесь был погребен Авраам. Бытие, 25 глава. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на фоне Ефрона, сына Цахара хитянина, которая против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его». То есть это очень важная точка. Дальше мы читаем, через 140 лет опять эта точка, этот кусок земли упоминается. 35 глава, книга Бытия, 35 глава, 27 стих. «И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак, и было дней жизни Исааковой 180 лет, и испустил Исаак дух и умер». И смотрите слова: «приложился к народу своему», то есть к костям Сары и Авраама, «будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Здесь же был погребен Иаков, еще через много лет. 49 глава Бытия. «И заповедал он им и сказал, я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которые на нем куплены у сынов Хетовых». Заметьте, как это было важно. Это не просто подарено, куплена это наша земля. И заметьте, мы видим, как это уже примерно через 200 лет после того, как купил Авраам землю. Это очень важное обстоятельство. Будучи очень состоятельным человеком, Авраам имел правильное отношение к материальным ценностям. Он не был их рабом, а наоборот, они были инструментом служения Богу в его руках. Это позволяло Аврааму держаться с Ефроном и его людьми свободно, уважительно, что делало его отношение благородным и составляло доброе свидетельство о нем. Итак, мы уже говорили о двух проявлениях веры вот в этой ситуации. Такой ситуации, когда речь идет, казалось, об экономической транзакции. Здесь есть еще один, тоже элемент веры. В самом начале этой главы мы уже читали эти слова. Это реальность скорбей в жизни верующих людей и утешение в них. Верующие люди живут на земле. Это значит, что верующие люди живут среди скорбей и трудностей. Это важная составляющая жизни. Верующие не избавлены от переживаний, они не избавлены от горя. Живя на пораженной грехом земле, они вместе с остальными людьми проходят через боль, через лишение, через неудобства. Но в отличие от неверующих, у христиан есть реальное утешение, которое они получают от Бога. И мы видим, как это проявилось в жизни Авраама. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. По нашим меркам 127 лет – это бабушка ого-го. Пожила очень много, и здесь мы, когда видим, человек за 80 умирает, ну, уже большую крепость пережил. В то время это было немножко по-другому. Когда после потопа сократилась резко жизнь людей, продолжительность жизни людей, то мы видим, что на какое-то время люди живут еще достаточно долго. Авраам умер в 175 лет. Он был на 10 лет старше Сары. И он прожил еще 38 лет после того, как еще он женился, еще у него были дети. То есть, посмотрите, если в сравнении с Авраамом, то она прожила, ну, примерно на одну треть меньше. Исаак, мы только что читали, прожил 180 лет, их сын. То есть, когда мы читаем, что Сара умерла в 127 лет, то здесь можно сравнить это с эквивалентом нашего времени. Это примерно 60-летняя женщина, если сравнивать с нашим. То есть не старая умерла, не старая. Кроме того, есть еще один очень или несколько очень важных элементов. Сара была очень близким человеком для Авраама. Единственным близким человеком, который остался. Почему? Потому что они вышли из Ура Халдейского с отцом Авраама, если вы помните, Фара его звали. И вышли с Лотом, вышли с Сарой. Отец умер давно, Лот ушел, оставил его. И они здесь вдвоем с Сарой прошли все испытания. Они прошли вот это долгое время ожидания сына. В конце концов, они получили сына. И вот здесь, в этой точке, Авраам теряет свою спутницу. Еще на 38 лет остается сам. Вот почему, посмотрите, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Здесь два аспекта, два очень важных аспекта, которые Моисей подчеркивает здесь для нас. Во-первых, здесь есть аспект личной скорби – рыдать по Саре. Это его реакция на осознание этой утраты. И эта реакция вполне естественно выражается в слезах. Это муж веры, это человек, который был готов принести в жертву Исаака из-за веры своей, который был очень мужественным человеком. Но здесь, в этой точке, это верующий человек. И Писание подчеркивает, что это нормально. То есть, когда верующий человек переживает скорбь, плач – нормальное явление. И рыдал по ней. Он пришел для того, чтобы рыдать по ней. Я очень хорошо помню, чуть больше полгода назад, когда мы услышали весть о том, что наш папа уже не проснется от той комы, в которой он находится, я не мог удержать слез. Это естественная реакция. И это было на протяжении еще нескольких недель. Это естественная реакция. Я помню что-то подобное. Я пережил на похоронах Василия Даниловича Бондаренко, моего хорошего друга. Я летал туда, и вот меня там посадили среди самых близких людей. Я сидел впереди, и вот так вот портрет его передо мной. И я не мог себя взять в руки. Вот я понимаю то, что пишет здесь Моисей об Аврааме, и рыдал по ней. Это личный аспект. Да, мы знаем, что будет встреча. Мы знаем, что жизнь на этом не заканчивается. Мы знаем, что это временно. Мы знаем, что да, мы все к этой точке придем однажды. Но вот эта боль, эта пустота, которая возникает, она вызывает реакцию. И это вполне естественно. Кроме того, Авраам не только рыдал по ней, но посмотрите, здесь написано «и оплакивал ее». Пришел рыдать по Саре и оплакивать ее. Вот это слово «оплакивал», оно подчеркивает публичную церемонию, публичный аспект. У всех практически народов есть церемонии для свадеб и для похорон. Вот есть много разных культур, наций, но всегда у всех народов что-то особенное. Почему? Потому что когда люди женятся, они вот приходят сюда. Вот сегодня у нас была пара, они пришли сюда, чтобы объявить о том, что они когда-то будут жениться. Или же когда женятся, собираются родственники, друзья, близкие. Для чего? Чтобы разделить радость. Чтобы поделиться радостью. Вот мне радостно. Когда люди переживают скорбь на похоронах, собирают других для того, чтобы другие разделили скорбь. И это то, что делает Авраам. Эта история показывает, что для него это было очень важно, личный аспект скорби, публичный, когда собрались люди, которые должны были быть участниками этого. Но она на этом не заканчивается. Сказано, что он рыдал, оплакивал, дальше и затем отошел от нее. Это еще один очень важный элемент. Верующие люди отходят от своей скорби. Да, скорбь реальная, да, скорбь такая, которая касается болевых точек в душе, но верующие люди отходят от этой скорби. Он отошел и начал заниматься практическими вопросами, связанными с погребением. И дальше следует этот подробный рассказ приобретения земли, как бы подчеркивающий, что Авраам скорбел, Авраам оплакивал, но Авраам поставил точку. Это очень важная часть, друзья. Переживая утрату, переживая смерть своих близких, верующие люди реально скорбят. Но эта скорбь не поглощает их полностью. Божие обетование дает им силу жить и двигаться дальше в послушании своему Господу. Они точно знают, что у Бога есть будущее для них, их основная жизнь в будущем, в вечности, в неразрывном общении с Богом. Апостол Павел писал об этом верующим первого столетия, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И дальше смотрите. «И так утешайте друг друга этими словами». Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов, связанных с тем, о чем мы с этой историей, с тем, о чем мы говорили сейчас. Самое первое – вера в буднях направляет наш взор от временного к вечному. Это, пожалуй, самый главный урок из этой истории. Второе. Вера делает наши отношения с людьми благородными. Несмотря на то, что эти люди язычники, несмотря на то, что они не знают Господа, вера делает наши отношения с людьми благородными. И третье. Вера дает реальное утешение в скорбях и тревогах жизни. Помоги нам, Господь, иметь такую веру, которая была у отца всех верующих Авраама. Преклоним наши колени и помолимся Господу.